Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Беала Теха из последующего духовного камня, который есть о Машеях. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Беала Теха? Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы понять, откуда взято это название и что оно значит. Дело в том, что то, как переведено это слово в текстах на русском языке, то все эти переводы не отражают истинный духовный смысл слова «Беала Теха». И когда мы увидим этот истинный духовный смысл этого слова в контексте всего повеления Всевышнего о светильнике, то, учитывая то, что название недельной главы включает в себя все ее содержание, вот через это мы и попробуем понять, чему же Всевышний хочет сегодня нас научить через недельную главу Беала Теха. Итак, начало нашей недельной главы звучит так. Прочитаю сначала на иврите, а потом сделаю пословный перевод. «Вайдабер Адонай эль Маше лемор». Дабер эль Аарон ве Амарта элав. Беала Теха эт анерот эль муль пеней аменора яиру шиват анерот. Слово Беала Теха от глагола ола – подниматься, восходить, быть вознесенным или взятым вверх, быть возвышенным, уходить, быть приведенным. Как мы знаем, жертва всесожжения, ола, тоже происходит от этого же глагола. Ола, всесожжение, жертва всесожжения, подъем, восход. Это по Стронгу 5930. А как мы уже говорили ранее, жертва всесожжения говорит нам о посвящении души человека на служение Всевышнему. И именно через это посвящение человек обретает благоволение Всевышнего на очищение его души от греховной природы. Как написано в Айкра, 1 глава, 3-4 стих. «Если жертва его есть всесожжение, ола, из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Привечным, и возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». Итак, Беала Теха. Подниматься, восходить, быть вознесенным, взятым вверх, быть возвышенным, уходить, быть приведенным. Более-менее с словом Беала Теха становится понятно, что речь идет о возвышении человеческой души через ее посвящение на служение Всевышнему. Есть еще одно значение – уходить. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Давайте теперь попробуем сделать пословный перевод этого начала текста, который мы прочитали на иврите. И это будет звучать примерно так. «Ваедабер Адонай эль Маше лемор». И говорил Привечный Маше, сказав. «Дабер эль Аарон ве Амарта элав». «Говори Аарону и скажи ему». Беала Теха эт анерот эль муль пеней аменара яиру шиват анерот. Когда будешь поднимать светильники, то к лицу минары светят семь этих светильников. Вот, прочитав этот пословный перевод, давайте сразу отметим для себя важные моменты этого повеления Всевышнего, которые Всевышний дает Аарону через Моше. И когда мы отметим эти моменты, то это нам поможет увидеть то, каким образом все события нашей недельной главы вмещаются в самом названии нашей недельной главы Беала Теха. Первый важный момент, который следует отметить, так это то, что, как мы видим, о зажигании светильника в смысле взять спички и поджечь фитиль миноры, здесь речь не идет. Здесь речь идет о том, что Аарон должен светильники миноры поднимать, ола, возвышать, приводить к лицу миноры. Это очень интересный момент. Есть еще значение слова «беалатеха» – «уходить», как мы читали выше. И в контексте всех этих предыдущих значений слова «беалатеха», по моему разумению, в данном случае речь идет об обязанности Аарона приводить к лицу миноры тех, кто начал своими светильниками светить в неправильном направлении. Потому что все светильники миноры должны гореть в направлении к лицу миноры. Это первый важный момент, который мы отмечаем для себя в повелении Всевышнего о поднятии светильников миноры. И мы понимаем, что Тора духовна, и это значит, что через эти образы Всевышний говорит нам о том, каким образом будет происходить сотворение человека по подобию Сына Всевышнего. Мы помним, что по образу Всевышнего человек уже был сотворен, и теперь, когда Всевышний вел человека в Ган-Эден, ему нужно было через познание дерева жизни прийти в подобие Сына Всевышнего. И вот мы видим, как Всевышний повелевает Аарону поднимать светильники миноры и направлять их свет к лицу миноры. И это второй важный момент, который мы должны отметить, а именно то, что все семь светильников миноры должны светить своим светом по направлению к лицу миноры. Для ясности, прежде чем мы перейдем к рассмотрению всего содержания нашей недельной главы «беалатеха», сейчас нам нужно раскрыть духовную суть образов миноры с ее семью светильниками и духовную суть лица миноры, по направлению к которой должны гореть эти семь светильников миноры. Самое важное в отношении миноры, так это то, что она является образом Духа Амашеха. И семь светильников этой миноры говорят нам о полноте Духа Амашеха. Из 11 главы пророка Ишаягу мы знаем, что полнота Духа Амашеха включает в себя Дух Привечного, как центральный ствол этого дерева, из которого выходят шесть ветвей. Это Дух Премудрости – Хохма, Дух Разума – Бина. Бина – это понимание. И мы говорили, Бина, Бана – один корень, а Бана – это строить. То есть Дух Разума – Бина, понимание, которое строит. Дух Совета – Отца, Дух Крепости – Гвора. И еще Дух Ведения, на иврите – Даат, познание. И Дух Ират Адоная, страха Адоная. И об этом написано у пророка Ишаягу в 11 главе, 1-2 стих я прочитаю. «И произойдет отрасль от корня Исеева», речь идет о Ишуа Машехе, «и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Привечного, Дух Премудрости Хохма и Разума Бина, Дух Совета Отца и Крепости Гура, Дух Ведения Даат и Страха Адоная и Рад Адонай». И еще следует сказать, что этот светильник, эта минора, стоит в скине, в мешкане, во святом. Стоит напротив стола с хлебами лица Всевышнего. А святое в скине – это образ нашей земной составляющей души нефеш. И при этом следует всегда помнить, что во святом святых, над крышкой ковчега, между двух крувим, открывается в этом мире сам Всевышний через Амашеха, Сына Всевышнего, который есть, в общем-то, не образ, а настоящий светильник Всевышнего, который светит в этом мире. И это суть небесной составляющей души человека, рожденного свыше. И именно этот истинный свет Всевышнего, исходящий от Амашеха, освещает наши души нефеш, земную составляющую, чтобы просветить наши души познанием славы Всевышнего, как об этом сказал апостол Павел, 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Ишуа Машеха». И может возникнуть вопрос. Если в нашей душе, в нешама, уже светит истинный свет Всевышнего, то для чего еще нам нужно зажигать светильники миноры в нашей земной составляющей души нефеш? Ведь в нешама уже горит истинный свет, и этого достаточно. В общем-то, этот вопрос был и у мудрецов Торы уже в то время, когда Всевышний дал Это повеление Аарону зажигать каждый вечер светильники миноры и выкладывать на стол хлеб лица Всевышнего, который находится, и минора, и стол хлебопреложения, в святом, в скине. И тогда мы помним, Всевышний ответил: «Я не есть Всевышний берущий, я есть Всевышний дающий». То есть этим ответом уже Всевышний говорит: «Вы это не для меня делаете, я не беру, я в этом не нуждаюсь. Это вы делаете для самих себя. И вот когда вы это будете делать, то я буду делать вас светом этого мира и хлебом жизни для этого мира». Другими словами, через поднятие светильников к лицу миноры, а лицо миноры, как мы начинаем понимать, это и есть хлеб лица Всевышнего, который раз в неделю выкладывался на стол хлебопреложений, сам Всевышний взращивает в наших душах нефеш подобие Сына Всевышнего. То есть, когда мы возжигаем этот светильник, когда мы выкладываем эти хлеба, то именно через этот наш духовный труд Всевышний очищает душу нашу от греховности египетской природы и взращивает там наши души в подобие Сына Всевышнего. И все потому, что сам Амашех, Сын Всевышнего, и есть свет этого мира и хлеб жизни для этого мира, как он сам сказал в Евангелии от Иоанна. В 8 главе, в 12 стихе написано: «Говорил Иешуа к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». А в Евангелии от Иоанна 6 главе, с 32 стиха, Иешуа сказал им: „Истинно, истинно говорю вам, не Моше дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с неба и дает жизнь миру“». На это сказали ему: „Господин, подавай нам всегда такой хлеб“. Иешуа же сказал им: „Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда“. Возникает вопрос, почему светильники миноры должны быть направлены по направлению к хлебу лица Всевышнего? На иврите «лехем паним». «Лехем паним» – «хлеб лица». Именно так называется хлеб лица Всевышнего в Торе. Ответ: потому что направление света этих светильников указывает на источник этого света. Другими словами, источником света светильников миноры, которые Аарон должен возжигать в святом, источником этого света является хлеб лица Всевышнего, суть Тора Всевышнего. И эту духовную связь можно увидеть у пророка Захарии в 4 главе. А именно то, что для того, чтобы горели светильники миноры, нужен елей. А из видения, которое было показано пророку Захарии, можно видеть, что елей к светильникам течет по 7 трубочкам из чаши, которая над светильником. И когда внимательно читаешь то, что ангел показал пророку Захарии, возникает вопрос: откуда там в этой чаше, которая над светильником, может быть елей? Пророк Захария тоже не мог понять, поскольку в эту чашу по 2 трубочкам от 2 маслин, которые слева и справа от миноры, течет золото. То есть в эту чашу над минорой течет золото, а из этой чаши по 7 трубочкам к миноре уже течет елей. И это говорит о том, что именно вот это золото, а это образ премудрости Всевышнего, именно оно и является источником вот этого елея. Помните 10 дев? 5 мудрых и 5 немудрых. И у немудрых не хватило елея. И уже здесь мы видим, что наличие елея связано с мудростью. И вот здесь ответ. Значит, мы остановились на том, что премудрость Всевышнего как раз и является источником этого елея. А 2 маслины, которые стоят справа и слева от миноры над чашечкой, как написано дальше у пророка Захарии, это 2 сына елея. И, по сути, речь идет об учении о Машеха, который течет через Тору Маше, это 1 сын елея, это 1 маслина. И через учение Иешуа и апостолов, это другая маслина, это другой сын елея, Иешуа. А через Маше и Иешуа учение о Машеха течет, как золото, вот в эту чашу. а из этой чаши уже по семи трубочкам течет елей. И когда мы читаем 4 главу пророка Захарии, мы видим, что вот источник этого золота назван краеугольным камнем, и о нем сказано, что благодать, благодать на нем. Об этом написано у пророка Захарии, и именно об этом же мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе. Я прочитаю. Захария, 4 глава, прочитаю с 1 по 7 стих. Написано: «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово привечного к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Адонай Цеваот. То есть вот это все видение ангел называет словом Всевышнего, которое говорит о том, каким образом будет строиться храм Всевышнего. 7 стих. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень». Краеугольный камень – тот, который будет положен в основание храма Всевышнего. «При шумных восклицаниях благодать, благодать на нем». Вот мы видим, что на этом краеугольном камне две благодати. А у апостола Иоанна в Евангелии от Иоанна в 1 главе 16 стиха написано: «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». То есть вот здесь мы видим, что полнота Амашеха, Иешуа, составляет две благодати, ибо Тора дана через Маше, благодать же истина произошли через Иешуа Машеха. Вот это как раз и есть две благодати: учение о Машеха через Маше и учение о Машеха через Иешуа и апостола. «Всевышнего не видел никто никогда». Вот это нам всегда надо помнить. И увидеть его никто не может, потому что видеть его нельзя человеку, он не способен устоять перед этим сиянием света самого Всевышнего. Но вот единородный Сын, сущий в недре Отчим, вот этот Сын явил нам Отца через вот тот свет, которым светит Сын Всевышнего. А в Сыне живет сам Всевышний. И вот тот свет, который светит через Сына Всевышнего, он имеет такую особенность, что, проходя через тьму, он не уничтожает тьму. Он просто проходит через эту тьму и наполняет все светом. И, по сути, уже здесь можно видеть путь преодоления тьмы в наших душах. Не надо как бы бороться с тьмой против тьмы, а надо бороться за то, чтобы света в наших душах становилось больше. И все это связано с поднятием светильников к лицу Минары. Вот когда мы все вместе складываем, то мы начинаем понимать, что именно хотел сказать Всевышний вот этим образом, который ангел показал пророку Захарии. О том, каким именно образом будет устрояться храм Всевышнего, как в сердце каждого человека, так и в Машехе Иешуа, как небесный Иерусалим. Как сказал сам Всевышний в 6 стихе Захария, 4 глава, это слово привечного к Зарававелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Адонай Цеваот. То есть мы знаем, что и первый храм, и второй храм были построены руками людей. Но когда мы смотрим песнь Маше, 15 главу, мы видим, что Всевышний ведет свой народ милостью, и в 17 стихе написано, 15 глава книги Шмот: «Веди его и насади его на горе достояния твоего». Речь идет о горе Сион, к которой мы тоже приступили. Помните послание евреям, 12 глава? «На месте, которое ты соделал жилищем себе, привечный, во святилище, которое создали руки твои, владыка. Вот святилище, которое создали руки Привечного, оно, безусловно, отличается от святилища, которое было построено руками человеческими. И когда мы смотрим послание евреям, 9 главу, в 11 стихе, тут как раз и написано: «Но Машиах, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения». Вот здесь как раз, складывая все вместе, мы и видим, каким именно образом будет устрояться храм Всевышнего Духом Всевышнего. Не воинством и не силой, но Духом Всевышнего. И если попробовать сформулировать ответ на то, каким образом, то я бы сказал, что храм Всевышнего в наших душах будет строиться через откровение Рема, Слово Всевышнего. При нашем труде над этим словом, когда мы выкладываем на стол хлеб лица его, и при нашем возжигании вот этих светильников миноры, суть, как мы уже говорили, Дух Привечного, Дух Премудрости, Хохма, Разума, Бина, Дух Советуется, Крепости, Гбура, Дух Ведения, Даат, Познания, и Страха, Адонай, Рат, Адонай. Вот все эти семь светильников должны гореть, и это наша ответственность возжигать эти светильники внутри нас, в нашем духе, и все они должны быть направлены на лицо миноры. Как мы уже увидели, лицо миноры – это и есть Слово Всевышнего. Ну вот примерно так можно раскрыть духовный смысл повеления Всевышнего Аарону – поднимать светильники миноры к лицу миноры. И понятно, что все это начинается, как мы уже говорили, слово Беалатеха, с посвящения человеком своей души на служение Всевышнему. А дальше с познанием Слова Всевышнего и духовной борьбой в душе с ветхой природой, восстающей против Слова Всевышнего, начинается как раз вот этот путь поднятия светильников. И глядя на содержание нашей недельной главы, мы начинаем понимать уже сейчас, как все содержание нашей главы связано с названием нашей недельной главы. Дальше, когда мы смотрим, видим, все начинается с посвящения левитов на посредническое служение вместо первенцев, которые согрешили грехом золотого тельца и отвергнуты Всевышним от священнодействия. 8 глава книги Бамидбар, с 5 стиха прочитаю. «И сказал Привечный Моше, говоря: возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительно водой, и пусть они обреют бритвой все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты». И мы на разборе Торы уже подробно разбирали, что это значит. «Пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех». Мы также говорили, почему именно тельца, потому что телец – это образ уже народа, и левиты как раз и являются представителями народа перед Всевышним. Об этом уже написано дальше. Почему телец – образ народов? Потому что и за 70 народов тоже приносятся тельцы в жертву. То есть телец – это образ народа. И вот левиты должны взять двух тельцов, одного во всесожжение, другого в жертву за грех. И в 10 стихе написано: «И приведи левитов пред Привечного, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». Вот здесь идет уполномачивание левитов сынами Израиля на их предстояние перед Всевышним за сынов Израиля. «Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их перед Привечным от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Привечному». Вот тут четко и ясно видно, что Всевышний выбирает левитов, чтобы они предстояли перед Всевышним. И все это во благо для народа, поскольку народ не настолько духовно очищен, чтобы приближаться ко Всевышнему и остаться в живых. Помните, как в 19 главе книги Шмот Всевышний сказал: пусть никто не приближается. А потом даже священникам сказал, чтобы они не приближались, а только Моше и Аарон могут приблизиться. То есть это все говорит о заботе Всевышнего за всех нас, за каждого человека. И выбирает он достойных, которые могут приближаться и будут предстоять за народ перед Всевышним. По сути, во всем этом как раз раскрывается название главы Беалатеха. Дальше мы это увидим. «А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Привечному, для очищения левитов. И поставь левитов перед Аароном и перед сынами его, и соверши над ними посвящение к привечному. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими». То есть вот это публичное посвящение левитов на посредническое служение в помощь священникам за сынов Израиля, оно как бы должно было снять все вопросы у первенцев, а почему это теперь мы не можем предстоять перед Всевышним, ведь у всех первенцев есть и свои кадильницы, и они от начала, можно сказать, первенцы всегда были священниками в доме своего отца. И тут вот такая перемена. То есть вот здесь мы видим, как происходит уполномачивание сынами Израиля левитов, как своих предстоятелей перед Всевышним. А дальше написано, 8 глава, 18-19 стих. «И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых, и отдал левитов Аарону и сынам его, и среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу». Вот здесь как раз говорится о том, о чем я говорил чуть выше, сравнивая это с тем, что написано в 19 главе книги Шмот, когда Всевышний предупреждал, чтобы народ не приближался. Таким образом, мы видим, что служить Всевышнему могут только те, кто всем сердцем предан Творцу. А про левитов в книге Дворим сказано так, 33 глава, с 8 стиха. «А Левий сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Якова, заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови привечную силу его и одели рук его, благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Мы видим, насколько Всевышний заботится о левитах. Дальше в нашей недельной главе идет повеление о праздновании праздника Песах. 9 глава Бамидбар, с 1 по 5 стих прочитаю. «И сказал Привечный Моше в пустыне Синайской во второй год по исшествию их из земли египетской, в первый месяц, говоря: пусть сыны Израилева совершат Песах в назначенное для нее время, 14-й день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее. И сказал Моше сынам Израилевым, чтобы совершили Песах. И совершили они Песах в первый месяц, 14-й день месяца вечером в пустыне Синайской, во всем, как повелел Привечный Моше, так и поступили сыны Израилева». Другими словами, празднование праздника Песах является очень важным свидетельством каждого сына Израиля перед Всевышним о его желании продолжать путь очищения своей души от египетского наследия. Все праздники Всевышнего названы Моэдим, временами свидетельства, и в Торе сказано, что в эти дни не следует приходить сынам Израиля пустыми, то есть без свидетельства о проделанной духовной работе. И вот во второй год уже в пустыне, после возвращения славы Всевышнего в стан сынов Израиля, Всевышний повелевает сынам Израиля дать свидетельство своего намерения продолжать идти путем обрезания своих сердец от египетского наследия. И мы видим, что народ все вместе дали это свидетельство. Все совершили Песах, ну, кроме тех, которые были нечисты. И об этом дальше идет повеление о втором Песах. И мы понимаем, что это большая милость Всевышнего ко всем тем, кто не мог участвовать в праздновании Песах в первый месяц. 9 стих, 9 глава Бамидбар написано: «И сказал Привечный Моше, говоря: скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Песах Привечному. 14-й день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее с опресноками, горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Песах. А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Песах, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение привечному в свое время». Вот видите, здесь как раз и есть вот это положение о важности свидетельства перед Всевышним о том, что ты желаешь выходить из этой египетской тесноты в своей душе. «Понесет на себе грех человек тот. А если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Песах привечному. По уставу о Песахе и по обряду ее он должен совершить ее. Один устав будет у вас и для пришельца, и для туземца», то есть для природного жителя. Вот здесь мы видим, что устав Песах и для пришельца, и для природного жителя один. То есть путь один, неважно, пришелец ты или природный житель. Это говорит о том, что у Всевышнего нет двух законов. Типа один такой лайт-форма, облегченная форма для пришельцев, а другой для природных жителей. Такого нет. Тора одна для всех, путь один. А дальше Тора нам говорит, что все переходы в пустыне были под руководством Всевышнего через облако днем и через столб огненный ночью. Мы это сейчас прочитаем, потому что это очень важно для нас. И я объясню, почему. Почему важно нам понимать, что во всех переходах, во всех стоянках все происходит в нашей жизни только по воле Всевышнего. Я прочитаю, а потом скажу, почему это важно. «Тот день, когда поставлена была скиния», это 15 стих, 9 глава книги Бамидбар, «облако покрыло скинию откровения. И с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра, так было и всегда. Облако покрывало ее днем, и подобие огня – ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилева отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сына Израилева. По повелению Привечного отправлялись сыны Израилева в путь, и по повелению Привечного останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. И если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Привечного и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией. Они по указанию Привечного останавливались, по указанию Привечного отправлялись в путь». Вот здесь видно, что ни один шаг, даже ни одна остановка и ни одна стоянка. Ничего не было без воли Всевышнего. «Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако. Тогда и они отправлялись. Или иногда облако стояло день и ночь, и когда поднималось, они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Привечного останавливались, по указанию Привечного отправлялись в путь. Следовали указанию Привечного по повелению Привечного, данному через Моше». Так почему важно нам понимать, что все переходы, все остановки, все стоянки в жизни сынов Израиля с тех пор, как они вышли из Египта и вплоть до обетованной земли, все 42 перехода, все 40 лет пути, почему нам важно понимать, что все это передвижение происходило только по воле Всевышнего? Ответ. Это важно нам понимать именно для того, чтобы отдавать себе отчет в том, что с тех пор, как Всевышний возродил наши сердца, в нашей жизни ничего не происходит случайно, и все, что происходит, будет связано именно с тем, чтобы очистить наши души и наши сердца от этой нечистоты Египта и научить нас жить словом Всевышнего, Рема Всевышнего. В конце нашей недельной главы написано: «И пробыла Мирьям в заключении места на 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мирьям». И когда начинаешь смотреть вот этот стих в контексте всего пути народа через пустыню, который проходит под водительством Всевышнего через облако, то начинаешь понимать, что весь народ стоял, ждал, пока Мирьям очистится. И вот только тогда народ продолжал движение дальше. То есть всякая стоянка, всякая остановка, она как раз и связана будет и в нашей жизни с вот этим процессом очищения, который мы должны пройти, чтобы двигаться дальше. Потому что если не очистишься, дальше ты не сможешь двигаться, ты погибнешь. То есть, если что-то в нашей жизни происходит, то не ищите виноватых. Начинайте смотреть внутрь себя и разбираться. А что Всевышний через всю эту ситуацию хочет сказать мне? Что показать? И это очень важно, потому что если мы будем тонко реагировать на эти указания Всевышнего, то тогда мы избавим себя от многих неприятностей, которые могут прийти в нашу жизнь. Дальше наша недельная глава говорит нам о важности трубления в трубы, в шофар, поскольку это будет напоминанием перед Всевышним. И когда Всевышний будет слышать, Он будет спасать нас и от врагов наших, и благословлять нас в праздники наши. Прочитаю книгу Бамидбар, 10 глава, с 8 стиха. «Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете вспомянуты перед Привечным Всесильным вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в Рош Ходеш ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас перед Всесильным вашим, я Привечный Всесильный ваш». И вот после того, как были решены все организационные вопросы, указан порядок движения всех станов колен Израиля, а также левитов, священников, Всевышний дает повеление отправиться в путь. И это происходит во втором месяце, во втором году, в 20-й день месяца. Бамидбар, 10 глава, 11 стих и дальше. Написано: «Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Паран. И поднялись они в первый раз по повелению Привечного, данному через Моше». И дальше в тексте Торы идут два стиха, которые как бы разделяют вот это идеальное устройство общества израильского с тем процессом, который будет происходить дальше, который как раз и будет связан с духовным возрастанием сынов Израиля в подобие Сына Всевышнего, по моменту возраста Машеха. И чтобы в конечном итоге, как мы говорили ранее, им и достигнуть вот этого уровня идеального устройства общества сынов Израилевых, о котором мы читали до этого. Вот эти два стиха, которые мудрецы Торы вообще выделяют в отдельную книгу. Это книга Бамидбар, 10 глава, 35-36 стих. Написано: «Когда поднимался ковчег в путь, Моше говорил: „Восстань, Привечный, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего, ненавидящие тебя“. А когда останавливался ковчег, он говорил: „Возвратись, Привечный, к тысячам и тьмам Израилева“». И вот то, что начинается дальше, как раз и говорит нам о том, какие процессы будут происходить в наших душах с того момента, как мы стали в Песах на путь освобождения наших душ от этой египетской тесноты. 11 глава книги Бамидбар, с 1 стиха написано: «Народ стал роптать вслух Привечного, и Привечный услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Привечного, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моше, и помолился Моше Привечному, и утих огонь». Вот обратите внимание на вот эту реакцию Моше. Он как добрый папа, он везде за своих детей. Вот народ ведет себя, в общем-то, нехорошо, попадает под наказание, бегут к Моше. Моше просит Всевышнего, Всевышний отвечает, огонь утихает. Нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Привечного. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. И ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только ман в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и летал в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моше слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Привечного. И прискорбно было для Моше. И сказал Моше Привечному: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого?» Что мы видим? Мы видим, что все начинается с ропота на трудности пути. Народ начинает роптать вслух Привечного. Это все для нас. Нам может показаться, почему такие трудности выпадают в нашу жизнь. Почему мы не можем благоденствовать, как вот там тот или другой, у него ни горя никакого нет, ни бед никаких не знает, и дети его сыты и здоровы, и все учатся там в престижных университетах, и все у них есть, и на работе с обычными людьми их не видно. А почему у нас? Мы же дети Божьи, почему у нас вот так трудно все идет? Вот если ты так начинаешь роптать, зная, огонь возгорится в твоих пределах. А дальше начинается проявление прихоти наших душ. Ман, видите ли, надоел. Хочется мяса, которое было в Египте. То есть начинается вот это пренебрежительное отношение к хлебу, который исходит с неба. Да еще и ропот против самого Привечного и против Моше. И Моше, глядя на все это, становится очень трудно. Трудно, потому что духовному человеку вообще очень трудно что-то объяснить душевному человеку. Потому что один другого не понимают. И как бы спускаться Моше на уровень, а почему в магазине сегодня нет мяса, как бы Моше просто руки опускаются. Люди-то вышли из Египта, чтобы подняться на новый духовный уровень. А тут, пожалуйста. В итоге что происходит? Всевышний дает Моше 70 помощников, которых помазывают тем же духом, какой был на Моше. И вот что интересно, Тора обращает наше внимание на то, что эти старейшины начали пророчествовать, а потом перестали, то есть и не прибавляли. И это очень важный намек для всех нас. Намек на то, что очень важно, вот получив духа, продолжать пламенеть духом, продолжать возрастать в познании Машеха, а не спускаться опять до уровня прихоти своей души. А народу, который поднял весь этот ропот, начал проявлять прихоти своей души, Всевышний дает им то, что они просят. Причем дает в таких количествах, что это становится наказанием для самих сынов Израиля, потому что меры-то не знают. Написано 11 глава, 31 стих, Бамидбар. «Поднялся ветер от Привечного и принес от моря перепелов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли». То есть почти на метр от земли, представьте, сколько мяса. «И встал народ весь тот день и всю ночь, и весь следующий день», то есть и ночью трудились, не спали, «собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 омеров и разложили их для себя вокруг стана». 33 стих. «Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Привечного возгорелся на народ, и поразил Привечный народ весьма великою язвою, и нарекли имя месту сему Киброт-Атава, ибо там похоронили прихотливый народ». А в 77-м псалме, в Синодальном, 78-й в Тегилим, написано так, что «желаемо имя дал им, но не прошла еще прихоть их, как гнев Всевышнего пришел на них». Я прочитаю с 26 стиха, в Синодальном, 77-й псалом. Написано: «Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силой своей. И как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их, среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Смотрите, очень важно, чего ты желаешь. Или ты желаешь на уровне плоти, или ты желаешь на уровне духа. И так Всевышний дает без меры. Просишь духа, изливает без меры. Просишь для плоти и ропчешь. Всевышний тебе даст. Но смотрите, чем это закончится. Желаемо ими дал им, но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев всесильного пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых не сложил. Вот это очень важный момент в пустыне, всегда помнить, что желать можно, но желать можно только того, чего желает от тебя Всевышний. Возрастание в познании Слова Всевышнего. И для этого Всевышний без меры изливает своего духа, ты только попроси. Заканчивается наша недельная глава ропотом Мирьям и Аарона на Моше, в результате которого Мирьям оказывается за станом 7 дней в проказе. Числа, 12 глава, с 1 по 3 стих написано: «И упрекали Мирьям и Аарон Моше за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали: одному ли Моше говорит Привечный? Не говорит ли он и нам? И услышал сие Привечный, а Моше был человек кратчайший из всех людей на земле». Вот вдумайтесь в то, что здесь происходит. Самые близкие к Моше люди, родной брат, родная сестра, те, кого Всевышний дал Моше в помощников, вдруг, напитавшись вот той духовной пищей, которая кормила их Моше как из ложечки младенцев с тех пор, как они вышли из Египта, вдруг они стали думать о себе, что они ничем не отличаются от Моше. Сказали: одному ли Моше говорил Привечный? Не говорил ли он и нам? Смотрите, какие важные стали. То есть они говорят Моше: что ты тут раскомандовался? Мы ведь такие же, как и ты. И с нами тоже Всевышний говорит. Вы знаете, вот когда те, в кого ты вложил всю свою душу, вдруг так начинают себя вести, то духовному человеку тут уже нечего сказать. Да, в общем-то, и нет смысла что-то объяснять. Поскольку если Всевышний это допустил, то это значит, что и через это нужно пройти вот этим помощником Моше, чтобы увидеть недостатки в своей душе и стать на путь исправления этих качеств. Поэтому Моше молчит. Ему жаль, он понимает, что происходит, но раз Всевышний это допускает, значит, это нужно для его родного брата и его родной сестры. И при этом мы видим, что Моше продолжает их любить. Это видно из той молитвы, которую произносит Моше за Мирьям. Я прочитаю 12 глава книги Бамидбар, 11 стих и дальше. «И сказал Аарон Моше: Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». 13 стих. «И возопил Моше к Привечному, говоря: Боже, исцели ее». Мудрецы, комментируя вот эту самую короткую молитву Моше, называют ее криком любви. «Боже, исцели ее». На иврите «эль», «на рефа», «на ла». То есть вот это «на», оно как бы усиливает, как бы говорит: пожалуйста. «Эль», «на рефа», «на ла». Вот это все вместе и есть пример служения Моше для Аарона и священников, и левитов, и для всего народа Израиля. Потому как нужно поднимать свет светильников к лицу миноры. Б. Алла Теха. Амин.